Сегодня.
Сегодня.
Суббота.
Суббота.
20-е.
20-е.
Апреля. Апреля.
В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?
Здравствуйте, девочки и мальчики! Я приветствую наших зрителей на ютубе Двичей Гудгейми Шмальсе и Бесконечане. Я приветствую наших многоуважаемых радиослушателей и, конечно же, участников нашей сегодняшней субботней конференции. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Какие анончики! Всем зеленый нолик 2010, эй, йоу! Расти большой не будь лапшой, долой уныние!
Здрасте!
Сегодня апельсинница, 37-й день раздора, 3190-го Йольда. Давайте рассказывайте, что интересного вы приготовили, чем вы нас порадуете. В качестве небольшого спойлера, тут у нас на этой неделе произошло не воскрешение Нульчана, как обычно, что очень странно, а произошло воскрешение Доброчана. Но главный воскреситель куда-то вот убежал и пока не появился. Возможно, он еще чуть позже появится и доложит о своих вот приключениях. А что у вас интересного?
Братан, а поясни по хардкору, на каком домене планировали Нульчан поднять?
Ну, насчет Нульчана я не знаю, потому что, когда Нульчан сдох, их много развелось, много и разных. Вот. В этот раз уже Нульчан не воскрешали Доброчан зачем. Вот. И это доброчан.нл.
НЛ это Нидерланды, то есть.
Да. Ну или наш линк в честь своего имени, он как бы здесь заходит как ЛН, вот, домен НЛ. Вот. Возможно, он сделал себе личный доброчан. Кто его знает. Но, повторюсь, об этом лучше, наверное, попозже, когда сам виновник припрется. Если припрется.
А ведь мало кто знает, но я попал на радио на Анонимус как раз таки с Нульчана, с еще того, Нульчан.ру.
Всем привет, кстати.
Здрастите.
Привет. Вот, пацаны, я-то сейчас, знаете, где нахожусь, вы охуеете, я-то сейчас нахожусь в Битакске. Да-да, именно в том самом Битакске, о котором я так грезил, и о котором вы все время так мечтаете. У меня тут быстрые интернеты, чередживи, вот. Ну, короче, все заебись. Поставил я себе IP-телефон, все по олдскулу, поднял трубочку, набрал номер.
Красота.
Чем это, извините, лучше там скайпа, например, или зума, или вот как мы сейчас общаемся через мумбле. Трубочка-то зачем?
Ну, социобратство же, тут у тебя, считай, как к твоему СИП-аккаунту привязан номер, обычный сотовый, то есть кто хочет, могут тебе звонить, мамка, например. Тут у меня сотовой-то связи нету как таковой.
Ну, у меня есть сотовая связь, у меня есть телефон, он где-то там лежит, где-то в районе прошлого года, или в середине прошлого года я поставил его в silent mode, когда меня заебали то ли это приставы, то ли это коллекторы, хер их знает, то ли это какие-то вот странные люди. В общем, мне звонки надоели, и где-то с середины прошлого года я звонков не получаю вообще.
Все правильно. Я тут еще недавно побывал в таком городе, как Набережные Челны. Вот, проехался маленько по Татарстану, привез, блядь, один штраф оттуда за превышение скорости, потому что там везде, сука, камеры на каждом шагу стоят, а еще татары ездят, как долбоебы. Город-завод, по сути дела.
И хули ты там делал?
Ну, ездил, это самое, мутить успешный успех, только нихуя не намутил.
Давай, дай определение успешного успеха. Искал, наверное, какие-то подвязки, поднюшки. Вот, давай, рассказывай.
Ну, мутки там, знаешь, обкашлять вопросик. Вот, это самое, подкатить к жирному клиенту там, ну, вот это вот все.
А клиент оказался не жирным и вообще не нашелся, да?
Нет, почему? У клиента там все нашелся. Но там, короче, свои подставы, я это не буду уточнять. Точнее, это не подставы, а нюансы. Вот я это сильно уточнять-то не буду, ибо Дианон, сами понимаете. Ну, в общем, такая вот эта поездочка приключилась.
Да, бывает. Нам пишет, прямо сейчас буду менять Resign 2700 на 5700. Аудиовизуально я с вами, не поминайте лохом с Богом. Бывает. На этой неделе я пытался продолжить свою шизофрению с панорамами. И вот мне тут прочерк сказал, чтобы, ну, уже бы вместо того, чтобы искать объектив Максутова на барахолках и там Кеноны покупать, ты бы в помойке нашел ESP32K, которую купил 2 года назад. И вы знаете, я ее нашел. Правда, оказалось то, что вместо нормальной камеры с SD-картой я взял какую-то охранную камеру с пир-сенсором. Нахуй она мне нужна, не знаю. Но вот теперь мне с этим как-то жить. Такие дела. В общем, плата лежала у меня 2 года, и, по сути, ей место в мусорном ведре. Однако мне из нее посоветовали сделать лайв-стриминговую мышеловку. Пир-сенсор есть, мышки должны светиться. Соответственно, как только оно подойдет, в кадр пойдет, то, по идее, должно, в общем, live action должен включаться. Но хер его знает. Такие дела. Нам пишут, Смог, ты же, наверное, подкатывал клиенту не на байке, а на вонючей проперженной машине.
Ну да, я ездил на своей «Ласточке», «Лада Калина», «Универсал» 2010 года. Ну, дело-то было в начале апреля, еще было холодно. Так-то бы я, конечно, поехал бы на мотоке.
Но ты ведь понимаешь, что сегодня такие вопросики с клиентиком обкашливать надо, в лучшем случае подкатывая там на гибриде, лучше на полностью вот электрической машине.
Ну, подкатишь на гибриде, скажут, что ты какой-то полупидор. Сам ведь понимаешь, да. Тут ведь
не одобряю.
компания...
Вот, поэтому, ну, я понимаю, что Тесла не у всех, ну, хотя бы какой-нибудь полугибрид, вот, ну, а за Ладу Калину, ну, сам понимаешь, денег никто не даст.
Ну, да, это, короче, вот в Кирове у меня там, это, у одного чувачка знакомого, ну, скажем так, дальнего знакомого, есть этот, купил он себе Nissan Leaf, ну, денег-то некуда девать. Так вот, знаешь, то, ну, полностью электро, там вся хуйня, Made in Japan. Знаешь, сколько у него запас хода по городу? 70 километров, блядь.
Чё-то как-то
70 километров.
Чё-то слишком мало. Потому что
вот так вот.
Самые дерьмовые китайцы порядка 200 дают.
Просто, ну, он не новый, конечно же, батарея подсдохшая.
А, ну, здесь тогда все и оно и понятно. Денег на батарейку не хватило.
Да, вот.
Ну, 70 километров для города нормально, куда-то в городе он такие расстояния собрался.
Конечно, зима, еще питку надо включать.
Ну, что из-за причем 70 километров в 50 превратились все равно, вот такие, да.
Кстати, нет. Насчет печки. Насчет печки. Есть лайфхак. Ставишь себе дизельную печку, а сам катаешься на электричестве.
Ага. Какая-то запорожца, блядь, бензиновая печка называется. Смерть хозяина.
Ну, не знаю, вот всеми любимый Никита Цыган именно так и катается. Дескать, сжигание топлива лучше, от сжигания топлива тепло получается лучше, а от электричества вот он двигается.
Короче, говно эти электромобили. Ну, как говно, у них будущего нет. Ну, это лично мое мнение.
Плохому танцору всегда одно место причина.
Банально, лития на всех не хватит.
Так и не надо идти, уже как бы добыли, перерабатывают, плюс еще эти натриевые батарейки начали делать.
Ну, натриевая-то батарейка, она же хуже лития-то по своим этим характеристикам. Вот, а старые БУ батареи, из них литий извлечь очень сложно, потому что он там содержится в виде каких-то хуй пойми солей, вот он же там не в чистом виде, вот все это, короче, очень сложно извлекаться с большими энергозатратами, вот такая тема.
Ничего страшного, по городу вот запас хода там в 20-30 километров, чтобы доехать до офиса и обратно, более чем достаточно, а это значительная часть от всех пользователей автомобилистов, так что это все равно заебись.
Вот тут... Городу базара нет, да.
Ребят, вот тут жаль, наш конструктор вездеходов съебался. У него, если что, не автомобиль. У него именно вездеход. Это огромная дура с огромными, блядь, колесами, предназначенная для поездки там по горам, по болотам. Вот, ну, вездеход, он, блядь, и есть вездеход. Так вот, у него запас хода тоже 70 километров.
Ну, вот такая тема, чё.
Ну, я к тому, что это очень странный автомобиль с запасом хода 70 километров по городу. Это реально со сдохшей батареей. Автомобиль купил, а батарейку денег не хватило.
Ну, так и есть, да.
Ну, а при чем здесь, собственно, нету будущего, говно и так далее?
Ну, смотри, фишка-то в чем? Во-первых, литий это тебе нихуя не чугуний. Вот, его мало, ну... Так вот получилось, что лития на Земле мало. Во-вторых, электричество, оно тоже не берется из ниоткуда, ну, согласно закону сохранения энергии. Вот, соответственно, чтобы получить электричество, надо что-то сжечь. Сжечь надо это на электростанции. Вот, в общем, надо нагреть воду, чтобы она крутила турбину каким-либо образом.
Господин, есть ТЭС, есть ГЭС, есть АЭС. Электричество уже давно не сжиганием нормальные люди производят.
Ну вообще.
Во-вторых, лития настолько всем не хватает, что в каждом дилдаке по литиевой батарейке внезапно.
Ну, внезапно АЭС, твоя любимая продвинутая супер-мега-навороченная АЭС, это сжигание атомов и, по сути, большой кипятильник.
Вот. Ну, не важно, это же ископаемое, вот, не...
Вообще-то вообще-то использую ископаемые, только вместо нефти я использую уран.
Ну, блядь, там вот ничтожное количество на количество энергии. Можно обмазаться этим ураном, этими АЭСами, сжигать вот не в себя, и все закончится там одним километром какого-то хранилища, которое можно в Африке закопать.
Вот, вот мне скажи, там все намного-намного сложнее. Чем ты себе это
главное то, что эти проблемы уже решены.
Вот, дальше идут потери по проводам, блядь, в форматорах, вот, и так далее.
А, извините, а потери, чтобы довести бочку вот с там бензином или с каким-нибудь дизелем, нет потери разве? Вот кто будет это по железной дороге тащить на каком топливе, кто это будет по дороге грузовиком вот фурой везти?
Негры бедные будут в шахтах гибнуть.
Вот нам пишут. Смоук, лития на Земле столько, что его хватит на тысячи лет. Его миллиарды тонн, и он распространен в земной коре. Вообще-то он не так сильно распространен, основные залежи есть в Африке, у китайцев и в Украине.
Чьи?
Ну, как бы их, в общем, он локализован, так что не так уж его и много. Ну, а тогда действительно, ну, по крайней мере, на ближайшие сотни лет его нам вполне себе хватит.
Может быть, его, конечно, миллиарды тонн, но вы не забывайте, что все полезные ископаемые, ну, точнее, металлы, они в чистом виде-то ведь не находятся, а литий, он находится, это самое... Как-то, блядь, называется, я забыл, короче, минералов.
Минералов.
Да.
Так ты не переживай, бензин в чистом виде тоже в природе не встречается.
Лития на Марсе дохера, кстати.
С нефтью-то попроще будет в плане переработки. И вот, вот эту руду, чтобы переработать, надо затратить дохуя энергии.
Ну, у тебя уже есть дохуя энергии. Смотри, у тебя построена АЭС. АЭС выдает свои мегаватты-гигаватты. Меньше ты с нее получить не можешь. Тебе нужно всю АЭС останавливать. У тебя уже есть дохуя энергии, так что это не вопрос.
На Луне, кстати, его еще тоже очень много летит. Извините.
Еще есть ТЭС и всякие ГЭС, если у тебя есть какой-нибудь водоем или вот где-то есть перепад, наверняка там уже построено вот... ГЭС, гидроэлектростанция, и все это вот вырабатывается за считанные копейки.
Ну, ГЭС это такой спорный вопрос, там как бы лепестричества мало, если у тебя, конечно, не какой-нибудь Ниагарский водопад. ТЭС это скорее пережиток прошлого, а вот АЭС, ну, это вот у тебя дохуя энергии, пожалуйста, с утра до вечера, куда тебе ее девать? АЭС уже построена. Это, кстати, такая проблема есть у альтернативщиков, которые закупают солнечные панели, ставят у себя на участках фермы из солнечных панелей, и у них проблема. Ночью у них электричества нету. Вот. А днем у них электричество избыток. Вот. И куда девать его, они не знают. И одна из, например, фишек – это банально греть землю под участком, чтобы там растения лучше росли и так далее. Это вот реальное электричество в землю. Вот. Ну, потому что, ну, вот панели они есть, электричество они вырабатывают. Вот, вот что ты хочешь с этим электричеством, то и делай, иначе оно просто вот исчезнет.
Нет, там есть продавать электроэнергию в сеть обратно.
Это у буржуев.
Ну, а мы до кого?
А вот у нас так не получится.
Вообще еще делают геотермальную скважину и туда сбрасывают излишки тепла. А потом зимой как бы от этого отапливаются. Ну, там она прогревается тоже.
Да-да-да. И самое топчик, кстати, сейчас делать соляные шахты. Потому что соль, в отличие от воды, можно разогреть до 1300 градусов. И вот эта 1300 градусная соль до зимы там будет где-то в шахте находиться. А уже зимой с помощью теплового насоса ты уже можешь об эту соль обогреваться.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зашел сказать вам про альтернативщиков. Они, естественно, тоже запасают энергию. Просто об этом не упомянули. Запасают они ее часто не в аккумуляторы. Потому что, как вы сами можете догадаться, литий в производстве довольно тоже токсичен. При производстве аккумуляторов образуется много отходов. Потом эти аккумуляторы тоже надо куда-то девать. Поэтому
Грета.
Сейчас это не модно.
Грета.
Это не модно сейчас. Да сам ты Грета, подожди. Смотри, как делают в США. У них есть так называемые водяные аккумуляторные станции. Значит, смотри, это очень просто, можно даже бинарски сделать. Берется холм, находится где-то, ну или возвышенность какая-нибудь. Значит, на него кладется труба, сверху выкапывают или просто ставят цистерну, ну или выкапывают какой-то водоем небольшой, водохранилище. И, короче, днем, когда есть избыток электроэнергии, этот избыток пускают у насосы, которые воду перемещают наверх по трубам. А когда энергии недостаток, заслонка в трубе открывается, происходит под действием гравитации вода начинает обратно литься, вращает при этом турбины, они обратно вырабатывают энергию. То есть таким образом они запасают. Таких станций в Америке много. Еще придумали недавно новую станцию, гравитационную.
Вот она еще проще. Как раз нам написали. В Китае сейчас экспериментируют с гравитационным аккумулятором. Просто при избытке электричества поднимают бетонную плиту на высоту. Ну да, это старая история с гравитационной батарейкой.
Ну да, только не совсем старая. Не так много лет эта идея. Ну ладно, идеи может быть и много, но
идея...
сейчас.
Часы-то в каком году изобрели?
Да-да-да-да-да. Древние ходики с большими гирями. Вот идея оттуда идет.
Ну, возможно, да. Кто там еще этим занимался? Коперник. И до него еще было. В общем, не важно. Сейчас многие говорят, что это не очень эффективный аккумулятор по каким-то причинам. Хотя, с моей точки зрения лично, очень даже неплохо. Во-первых, он может стоять 100 лет. Он там зафиксировал эту бетонную колонну на какой-то высоте. Штыри какие-нибудь выдвигаются, чтобы ее зафиксировать. И все, потенциальная энергия сохранена. Когда надо, там, значит, штыри выдвигаются, колонна начинает опускаться. Ну и, соответственно, она подвешена на тросе, который крутит, допустим, какой-нибудь вал, да, ну и вырабатывается энергия. По-моему, очень неплохая штука. Самое слабое звено во всем этом, это, собственно, сам принцип выработки энергии. То есть, если там на генераторах, то ну, генераторы надо обслуживать, они не очень долго простоят, допустим, сотню лет, 200 лет, там они не очень хорошо сохранятся. А вот, допустим, если там будет какая-нибудь просто, допустим, рядом есть река, вот, и можно будет, соответственно, брать из этой реки энергию и поднимать за счет водяного колеса эту колонну наверх, а когда она будет спускаться и просто вращать вал какого-нибудь двигателя, тоже неплохо, через коробку передач.
А трудозатраты на данные вот сооружения, они как-то коррелируются с результатом?
Конечно. А почему нет-то? А что ты думаешь, раньше водяные колеса просто так строили, то же самое, просто другой принцип немного?
Ну и аккумуляторы. Ну и аккумуляторы на литии, если что, огромные водоемные запруды и гидроэлектростанции тоже как-то сами собой не вырастают.
Ну да, я только это и имел в виду, что сколько всего потребуется для того, чтобы создать этот аккумулятор, и сколько в итоге он как бы, ну, даст КПД.
Ну как, это вопрос очень обобщенный. Это зависит от того, какую массу населения ты хочешь обслуживать. Допустим, ты же строишь станцию, ты же не строишь ее для того, чтобы один дом обслуживать. Это будет нерентабельно.
А вот то, что если реку, например, вот эти вот ГЭС, все они стоят, они же гасят кинетическую энергию воды, и это как-то влияет, например, на вращение Земли?
Бля, ну на вращение Земли, конечно, нет. Ну, или там какие-то неизмеримо маленькие величины. Но, с другой стороны, были случаи, когда в том же Советском Союзе поворачивали целые реки. Там я уже не знаю. Может это быть, из-за этого и пошла поговорка, что типа в случае чего изменим ось Земли там, и все такое. Самое плохое, что там происходит, это изменение местной экосистемы. То есть затапливались, бывало, целые города. И вообще, в принципе, вода уходила оттуда, приходила туда. Соответственно, приходилось устраивать миграцию людям, которые занимаются земледелием. Ну, какая миграция? Такая миграция, конечно. Больше, типа, вымирание.
Да в совке всем похуй было на твою миграцию. Уёбывай, и точка, и все.
Но это когда к тебе приходили и говорили, уёбывай. А некоторых просто забывали. Бывали такие случаи.
Ну да, первый-то вариант, он все же предпочтительнее.
Ну да.
Начали за гравитацию, закончили за советскую власть.
Я про власть мы ничего не говорили.
Мы же ведь это... как это, блядь? С широким кругом ведем высокоинтеллектуальные светские беседы.
Вот, а еще хотел сказать, что еще до тех пор, как мы исчерпаем хотя бы нынешние ресурсы в месторождениях лития, а там миллион, ну, десятки миллионов тонн, это только разведано, уже появится за это огромное количество времени какой-нибудь новый тип аккумулятора на каком-нибудь, я не знаю, бериллии, допустим, или еще какой-нибудь хрени. Ну, короче, на выдумку Петра человечество
кстати,
всегда найдет какую-нибудь химическую штуку.
Погоди, популярная вещь это, как его, ай, блядь, склероз, электролиз воды и добыча водорода. Штука мощная, сильная, нужно подзаправиться, вон у нас есть реки, озера, почти можно дойти до фильма «Кин-дза-дза», как там было.
Кин-дза-дза, не только не водород, не трогайте водород, пожалуйста.
А ну что? Смотри, братишка, вот что касаемо электролиза, это самое, водород с кислородом находится в сильной химической связи, то есть это полностью прореагировавшая пара. Вот, чтобы все это разделить, надо затратить энергии столько же, сколько потом тебе это соединение ее даст.
То есть, вот фактически, кислородно-водородный аккумулятор – это идеальный аккумулятор.
Ну вот нихуя. Воду-то сначала надо разделить, соответственно, затратить электричество, чтобы у тебя выработалась гремучая смесь, так называемая.
Ну, конечно, у тебя есть поинт, но ты не совсем прав, иначе бы на солнце, допустим, не горело. Ну, потому что водород можно по-всякому использовать. Ну, знаете, какая самая большая проблема?
Я прекрасно знаю, как устроены звезды, и что там, по сути дела, не горение, а ядерная реакция. Но это самое в земных-то условиях, это осуществить-то невозможно.
Ты просто думаешь только об электролизе, как просто типа два... Фу, ну да, две железяки засунул в воду, анода, катод, и типа вот выделяется.
Ну, вот. У тебя есть более эффективный способ разделить воду на водород и кислород.
Но для начала...
Для...
Да, блядь. Для начала о минусах. Во-первых, сейчас такого практически никто не делает. Хотя бы, например, БНЛВ пытались сделать автомобиль на воде. Но дело в том, что автомобилю нужна, например, заправка, а перевозить водород, ну, не очень безопасно, не очень удобно. В сжиженном состоянии это огромное давление. Опять проблемы с закачиванием его на хранилище у этих заправок. Опять же проблемы с давлением, которое будет падать по мере того, как... Короче, с жидкостью гораздо все проще. Но вот есть некоторые соединения, которые, допустим, позволяют хранить водород в сжиженном состоянии в соединении с какими-то другими минералами, а элементами. Но потом их надо расщеплять обратно, на месте. Тоже, опять же, энергозатраты. Это все не очень пока рентабельно. Но есть, конечно же, способы выделять водород из воды и по-другому. Например, электрохимическими реакциями, при помощи катализаторов, на основе какой-нибудь сурьмы. Такие способы изобретаются постоянно, просто дело в том, что пока ученые что-то изобрели, точнее от момента, когда ученые что-то изобрели, до момента, когда это начинает сулиться в массовой промышленности, проходят десятки лет, и это нормально. Может пойти еще 50 лет, и мы все равно не увидим водородных каких-то там автомобилей. Потому что это огромная индустрия, которую перевести на новый элемент, на новый источник питания. Ну, это задача не на один день. Это нужно делать инфраструктуру, новые добывающие станции, вообще все. Потому что сейчас все заточено на нефть, как вы понимаете.
Все будут ездить на общественном транспорте и все.
Ты чё, ты подожди, он, блядь, через 2 года вас выпустит Жигуль на реликтовом излучении, и отсосут.
Я его видел, кстати. Там про него кто-то сказал, что в нем будет всего 8 движущихся частей, и колеса в них, в их список не входят.
У меня в детстве игрушки такие были.
Деревянные, прибитые к полу.
Да, даже колесами крутить.
Да, вот эти машинки с деревянными колесами, квадратными.
Это может как-то влиять на развитие интеллекта? Ну, типа, дал ребенку игрушки, которые колеса не крутятся, и он представляет, что они крутятся, как бы, ну, воображение какое-то.
Ну, потом он выйдет на улицу, охуеет, случится психологический приступ, травма создастся, у машин колеса круглые, оказывается.
Ну, надо, наверное, сначала показать, а потом вот сказать, вот у тебя квадратный и не крутится, вот представляй.
Еще одна травма, теперь он будет думать, что он не такой, как все, что он хуже других, его машинка не едет.
Надо плавно к реальности приучать. Сначала колеса квадратные, потом пятигранники, потом шестигранники, а потом заговорить правду.
А что, Деда Мороза не существует? Почему Дед Мороз без колес?
Как раньше объясняли, типа в Советском же Союзе все думали, что типа Дед Мороз, вот он живет на Северном полюсе. Потом внезапно оказалось, что Дед Мороз... Он уже не на Северном полюсе живет, а в этом, в Устюге. Как он там назывался, этот город. Вот. Мы, соответственно. Да. И, короче, выходит так, что ничего хорошего в Устюге с этим Дедом Морозом не произошло. Поэтому Дед Мороз. Кстати, можно об этом рассказывать детям, чтобы приучать их о взрослой жизни в этой стране.
То есть это не штука пробовать туда, что ли?
Ну, для начала, да.
Дед Мороз отбывает наказание, был этапирован, вот, короче.
Смотрите, пацаны, Вологодская область, это нихуя не туристическое направление, поэтому не советую.
Это испытательное направление.
Вот нам подсказывают, что если давать колеса ребенку, воображение будет развиваться еще лучше.
Итак, у кого из здесь присутствующих есть дети, поднимите руки.
У кого нет, поднимите член.
А я и понюхаю подмышку. Я так и не помылся, и вот во всяких промежностях у меня очень такое жиденькое, вонючее, жирное, вот, да.
Ну, сходи, мойся.
Сложно это.
Бля, а я вот сегодня баньку как раз топил в битактке, сходил только что, помылся, по кайфу попарился.
Завец. Я тоже люблю баню, особенно когда я там один. Вот я раньше ездил в один, скажем так, ПГТ, где-то во Владимирской области. И там была где-то вообще на какой-то там ответвленной трассе баня. Я всегда туда ходил, когда туда ехал по пути. Там вообще никогда никого нет, но там очень приятно. Блин. Жаль, что ее закрыли. Также спрашиваю, считай.
Как и дети, не хотят, да, что там такого-то?
Почему? Я это самое... Научил своего кота ездить на машине, я просто сажу его на заднюю полку, закрываю и говорю: поехали, братишка, и все, выбора у него нет, он сидит, терпит.
А как до педали дотягивается?
Никак, я на педали жму.
Так получается, что ты едешь, а не кот.
Не, ну он тоже едет вместе со мной.
А, ну так да.
Ну, получается, ты ничего не учишь.
Кот просто чилит, им вообще насрать. Ну, просто приятно проехаться, наверное. Спрашивают, расскажите про происхождение устья городов России. Почему так называют? Обычно из-за того, что вот этот город расположен около устья какой-то реки. То есть река какая-то берет начало. В этих местах иногда селились. Но Устюг, мне кажется, не из-за этого так назван. Я вообще не знаю, что такое Устюг.
Кстати, ну, да. Это гора, типа...
Ну, спасибо, Смолк. Это очень прояснило. Вот я зашел в Google, тут написано, что это один из древнейших городов на русском севере. Сохранивший богатое культурное наследие. Видите, а вы говорите, детей туда не надо отправлять.
Ты смотри, русский север, бля, это суровая края. Там Вологодская, там Архангельская область, там и пиздюлей можно отхватить.
На волков и медведей.
Вот нам пишут. Кроме для одного это склонность к гомосексуализму. Пациент боится, что у него встанет в присутствии других мужчин. Подписывайтесь на мои курсы.
Угу. Кто тревожится, тот на хую корежится на вас 5000. А почему, кстати, склонность? Вы сомневаетесь, что ли, во мне тут?
Ну, склонность — это еще не гомосексуализм.
Да, но ведь тут в этой конференции все, так сказать, крепко дружат по-мужски.
Ну, хорошо, хоть под кухню ходят. Кстати, средняя температура Великого Луся в июле, ну, 18 градусов, нормально, это там.
А зимой там сколько?
Минус 11. Кстати, о температуре. Насчет минус 11 не знаю, но у меня тут продолжается противостояние и выживание. Как вы знаете, каждый апрель у меня пытка. Мой ЖЭК, в который я не плачу, денег, соответственно, очкует туда звонить. Вот, включает отопление по максимуму. На улице там уже может быть плюс 15, 25, а то и все 30. Но это не мешает включать батареи на полную мощность. Регулятора для батареи у меня нету. Поэтому каждый апрель у меня страдания. Боль, страдания и пытка.
Мне даже кажется, ну, как ведь говорят на Руси, матушке жарко, костей не ломит.
Ломит, ломит, очень даже. И вот, собственно, тут такой момент. Где-то в 10-х числах я уже немножечко решил умирать. И я понял, что или я делаю вентиляторы на окно, или я умираю. Вот, собственно, я встал и сделал. На самом деле это была прокрастинация сроком в целый год. Эти вентиляторы у меня год валялись. И вы знаете, был кайф. Первую неделю я кайфовал. Я наебал систему. Понимаете, ребята, вот эти вентиляторы компудастерные по 350 рублей штука, которые я брал, они слишком умные, они бесколлекторные, и ими управляет маленькая микросхемка. Проблема в том, что если в форточку начинает дуть сильный ветер, то они думают, что что-то не так. Они останавливаются и начинают крутиться заново. С плавным ходом, как они это любят, с плавным пуском, вот это вот все. Вот. И меня, честно говоря, перезагружающиеся вентиляторы немножечко доебали. В основном своим шумом.
По люте лайфхак, как все это организовать. Я надеюсь, что у тебя в доме больше, чем одно окно. Если у тебя их, например, два, то открываешь их оба, и у тебя в квартире начинает ходить сквозняк.
Блять, сквозняк. Не факт, что сквозняк. Это вот если окна выходят на разные стороны, тогда он точно начинается. А если на одну сторону, например, два окна, то может и никакого сквозняка не произойти.
Здесь проблема. Дело в том, что подход к окнам у меня уже лет 20 как завален. Вот. У меня две форточки есть, одна открыта, вторая открыта, но к ней даже проход завален. Вот. Я к этим форточкам банально подойти не могу. Вот. А так да. Но сквозняк, кстати, это не только когда воздух к тебе приходит. Иногда сквозняк, когда воздух от тебя. То есть весь воздух вот из домовой вентиляции идет к тебе. Вот. И ты нюхаешь соседские каки, писи, нюхаешь соседский табак и так далее, и так далее. Все это идет к тебе. Так что сквозняк это, ну, не всегда приятная вещь.
А вот представь теперь себе соседа, который нюхает все, что идет из твоей квартиры.
Кайф!
Да. Кайф! Там уже труп, наверное.
Ты хочешь сказать запах котлеточек и мягкого упругого животика, который он гладит каждый день?
А также пара мертвых крыс. Кстати, твои форточки, ты к ним подобраться не можешь, ты говоришь, но они хотя бы видны? Они да. Находятся в области видимости.
Да.
Кинь в них что-нибудь, разобьются, там, вот создаться сквозняк.
Не очень контролируемо это. Да,
насчет... Потом, когда настанет зима, снаружи досками забьешь, а когда опять настанет лето, оторвешь.
Вот, насчет того, что теперь у меня всегда есть приточная вентиляция, ребята, это кайф, хочу сказать, это просто ультимативный кайф, воздух стал куда чище, я не нюхаю дохлых мышей, это охуенно, но, тем не менее,
природа у нас прочистилась,
да, но, тем не менее, собственно, к чему я все подвожу?
Погоди, а ты на вдув или на выдув? Поставил свои вентиляторы.
На вдув.
Вообще правильно сделал. Это как в корпусах ПК тоже внутри повышенное давление. 3 на вдув, 2 на выдув. Или там наоборот делали.
Вот там канального типа.
Мне пишут,
оттуда дует, туда.
Ты разве не топишь комфорт? И зачем тебе батареи? Откажись от них. Я живу в этой стране. этой стране законы написаны так, чтобы ты платил бабки. Это осенью, мне холодно, и я включаю все комфорки и стараюсь не сдохнуть от холода. А вот весна, у них есть возможность поставить меня на бабос, и, соответственно, они этим пользуются. Поэтому никак. А если ты пытаешься отказаться от отопления, тебе скажут, ты что, хочешь на бабки кинуть? Так что это сложно.
Ну, кто так скажет? Вот как раз хотел сказать, что тебе дешевле было просто терморегулятор поставить на свою батарею.
Вот, ну, у меня его, к сожалению, этого терморегулятора нету, и как поступить не очень представляю.
А ты не ставишь, тебе нельзя, тебе надо, чтобы специальный человек пришел.
Вот, это сложно в моем случае. Ну, так вот, anyway, закончили с подводкой. Это была очень длинная подводка. Пару дней назад у меня тут разразился шторм. Сильный дождь, порывы вот. Я пошел на улицу, погулял. Кайф, ребят. Прихожу домой, у меня постель, я разделся, плюхаюсь на постель. Постель горячая, словно толстая мамаша здесь лежала только что. И вот, знаете, я такой думаю... Вот бы сейчас быть в Бетарцке. Я бы сейчас разделся, вот, без всего, ну, разве что в тапочках и в волосах, вышел бы на улицу и лег бы в холодную землю. Или там постелил бы себе какой-нибудь, ну, не знаю, там, какой-нибудь резиновый коврик, лег бы на него и дождя бы капали на меня. И ветер, порывы ветра, а вдали молния. И я лежу голый, абсолютно голый. И вот это единение с природой, тьма, молния, ветерок. А всего этого у меня нету. Всего этого
у меня нет.
Я думаю, что вентилятор в ванной сделает все то же самое. Душ включи, вентилятор поставь.
А на фон это видео с Ютуба с грозой.
Братишка, полю, опять же, очередной лайфхак. Ты у нас рантье. Вот, продай одну хату, купи себе усадьбу в Бетарске, ты на эти деньги себе коттедж купишь, бляха-муха, в каком-нибудь там в селе возле реки. Вот, и кайфуй. Плюс не надо лежать на земле.
Если бы я жил в Москве и продал бы свою дачу, да, я бы купил, наверное, коттедж, а то и два. Но мои квартиры находятся далеко не в Москве, поэтому на деньги я могу от квартиры купить сарай.
Похуй, это совсем не соответствует действительности. Вот я купил Бетарск за 700 штук. Дом кирпичный, 23 сотки земли, река, блядь, в 3 минутах. Кайф, кайф.
А дом надо еще раз?
Нет,
что дом кирпичный, я нахожусь в Бетарске,
все по кайфу. Он благоустроенный, унитаз в доме, все в доме, водопровод даже есть, он интернет, как видите.
Унитаз в доме не показатель, надо, чтобы септик туда был прилагался.
Так есть, конечно, что не на улицу, ведь говно-то вытекает. Поэтому не надо ставить на себе клеймо, что, мол, я это не могу, это мне не по силам, вот, пожалуйста.
Ну, 700 тысяч, должен сказать, это хорошая такая цена, как раньше прям. Я вот, наверное... Не нашел бы ничего такого. Хотя я искал бы, наверное, больше ближе к Москве.
Нахуй это Москва, этот, блядь, муравейник, пизду. Я там не был 9 лет и не хочу тут там появляться.
Ну, вот вдруг настанет зомби-апокалипсис. Можно будет удобно мародерить.
То, если будет зомби-апокалипсис, то... Это самые московские битакты погибнут первыми.
А подмосковные?
Тоже это будет расходиться, как круги на воде.
Вот мне пишут, продай квартиру, инвестируй в кладовки, зарабатывай на сдаче в аренду. Но это же нужно контактировать с людьми. А именно поэтому все мои квартиры не сдаются, потому что это нужно контактировать с людьми. А телефона я боюсь как огня. Я же говорил в начале эфира, что я уже где-то год его не слышал.
Но зато, когда надо попранковать, типа вот что, устраиваясь на работу швеёй или кем там, это телефона не боишься, контактируешь с людьми
тоже. Это было 2 года назад.
Ну было же.
Так, блядь, я когда-то и деньги хорошие получал, я когда-то был вообще успешным человеком, ну, блядь, это было много лет назад. Ты, блядь, вспомни, что было там еще 30 лет назад, когда я в школу ходил, хотя уже и тогда мною полы подметали.
Вот я в советские времена...
Вот я в советские времена...
А я в советские времена...
30 лет назад вообще-то не советские времена были.
Это шутка.
Кстати, да. 30 лет назад я пошел в школу в 94 году. Охуеть.
Господи, с какими старыми я тусуюсь?
Да к тебе самой уже под 40, судя по всему.
Не знаю, с какими ты тусуешься стариками.
Сколько?
Вообще-то мне 30, и когда я начинал сидеть на радио, мне было 15, типа.
Ну, ебать.
В свой первый раз я включил радио Анонимус в 15 лет.
Вот тут меня спрашивают, у тебя не затопило? Я могу сказать, что у меня тут вообще полнейший сушняк, потому что я живу на возвышенности, и никакой даже самый страшный потоп мне не страшен.
А что, много затопило там у вас?
Нет, у нас же Чувятка не сильно разливается.
А то я смотрю, там какие-то новости, типа, какой-то Петропавловск вообще нахуй затопило. Ну, понятно, что это не там. Просто куча разных городов в России, все как-то топило. Думал, может, у тебя тоже
такое. Обещаю... Ну, слушай, вот я живу на возвышенности, но меня тоже скоро обещают затопить. Также мне пишут, у тебя же спонсор договорился с риэлтором. Да, но это не значит, что спонсор сдал мою квартиру на пару с риэлтором. На пару с риэлтором они спиздили всю мебель, они спиздили розетки, там, столы, вот, они спиздили двери. Теперь в той хате элитные двери, элитные розетки, элитные обои поклеенные. Ну, максимально на отъебись, по крайней мере, в одной из комнат. Они спиздили эти самые люстры, вот. Но, как бы тебе объяснить? А, еще, ну, они не спиздили, газовая плита там где-то так осталась, но проблема в том, что если до них квартира еще была похожа на что обитаемая, то сейчас нет.
А унитаз оставили?
Да!
Ремонт сделали или наоборот, действительно, все, что-то я запутался.
Ну, обои они поклеили новые, розетки новые. А вот все остальное...
Ну, и ты, главное, двери не принимай, ну, сам понимаешь.
Вот, ну, так что это вот, Ананчики, договориться с риэлтором, это не значит, что ты сразу будешь получать бабки, совсем нет. Так вот, я хотел еще один такой вопрос задать, а вот как вы относитесь, вот представьте себе, Битарск.
Попал.
А земля есть мне?
Да.
Давай, вот, задавай.
Представляете себе Битарск, у вас вот все хорошо, прибыли вы в Битарск. Вот, ну не один, а у вас там несколько. И вот один из битардов такой смотрит, о, кажется, дождь начинается, о, кажется, молнии скоро будут, да, Один в БТА выберет теплый клетчатый плед, вытаскивает его на улицу, идет куда-нибудь, значит, на улицу, возможно, рядышком.
Плед намокает весь в грязи.
Да, кидает его прямо в грязь, вот, ложится на него, читает заклинание на латыни, а то и вообще начинает дрочить еще на все это. Ваши действия.
Ты про нас рассказываешь?
Не мешать ему.
Ждать, пока он хуй ударит молнию.
Это в горе попал. И тоже дождь ливанул, а у меня еще был самодельный спальник такой тряпочный. Сандастер намокло, короче, развел костер, раскидал камни горячие, кинул туда этот спальник, он зашипел, короче, заскворчал, короче, прожегся. И я вот
А интересно, это кто-то видел? Наверное, он подумал, что кого только не водится в этих краях.
Пацаны просто не рады со смеху и поныне иногда вспоминают эту ситуацию по КДБ. Там просто все лежали.
То есть спалил спальник. Они, конечно, все лежали. Наверное, они лежали в своих спальниках и спали. А вот ты без спальника что делал?
Они смеялись, в смысле лежали от смеха. Спальник я не то чтобы спалил, я его превратил в месиво мокрых и грязных. А хорошо. Мы собрали, потом мы пошли вниз домой в город.
Вот. Секунду, нам написали, а потом умирает воспаление легких. Анучек, антибиотики изобрели не в этом году и не в прошлом, и они еще пока не перестали работать. Так что умереть от воспаления легких, ну, в принципе, можно, но надо постараться. Нам также пишут. А ты не думал сдавать квартиру посуточно? Сутки сдаешь, сутки сам, Анончик. Меня слышно?
Да.
Сутки сам живешь, Анончик. Во-первых, при этом нужно общаться с людьми. Чтобы сдавать посуточно, это каждые сутки нужно находить нового кабанчика, которому ты сдашь квартиру. То есть телефон придется брать не раз в месяц, а каждый день. Представляешь, какой стресс?
А еще ты можешь путать день, прийти домой и увидеть в своей постели кого-нибудь.
Шок.
Зато социальные навыки приобретешь, научишься там вести переговоры, ну и т.д. А там успех не за горами.
Ну, больше 40 лет я развивал в себе антисоциальные навыки. Может, не стоит, а?
Вот и я тебе стопудово говорю на полном серьезе, тебе надо переезжать в Питарск. Вот, плюс проблем с отоплением нету. Вот я, например, сейчас сходил, пару полежков подкинул, и все, и у меня дома комфортная температура, хожу вон в труселях.
Хотя а поленья ты где берешь?
Как у меня ж тут есть дрова-то? Ну, вот эта партия дров, она мне досталась с домом. С Битарском, вот, а следующий парк я уже куплю.
Видишь, купь.
Скажи, пожалуйста,
я 14-летняя девочка-волшебница, верь мне.
Ой, не пизди. Сики супом, как говорится.
Вот. А у тебя...
Да, с интернета скачать можно.
Погоди, а у тебя девочка-волшебница, это самое, лунный диск-то есть?
Не, у меня только призмы разные. общем, диска не выдали.
Ну ладно, извините. В общем, я к чему это вопрос? Вот смотрите, в Битерске мы можем все разложить пледики, теплые ламповые клетчатые, вот, лечь на них и все дружно начать вот дрочить. А почему мы в городе не можем? Почему в городе существует какая-то такая мораль? Какие-то там люди
могут... Поэтому ты мне сейчас такое напомнил. Я как раз где-то месяц или два назад нашел новость, где жители какого-то небольшого города решили украсить свои дворы. Короче, какой-то склад ковров нашли. В общем, разложили прямо на улице ковры, прямо в землю. Там, наверное, ковров 100 было, я не знаю, прям все тропинки выложили коврами. Потом шел дождь, видел бы ты, во что это превратилось. Я бы там ночью идти не рискнул.
Не, ну а что, разложил ковры по всему Битарску и устроил свальный грех. Что не так? Все как так, как должно было быть.
Не, ну могут не понять. Я помню, когда я в свое время, одно время тусил с так называемыми нормальными,